Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина. На волнах депутатского канала «Радио Слово» звучит передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». В подготовке этой передачи принимает участие Виктор Сайдаков, а за оператором пультом работает Андрей Боровиков. Как всегда, наш выпуск мы начинаем с короткого анонса. Рубрика «За 5 минут по всей Сибири» – это выпуск новостей, который готовится совместно с окружным информационным центром. Традиционно в нашей передаче прозвучит рубрика «Знаете ли вы что?». Сегодня мы продолжим разговор о Сибири. Напомню, что в прошлый раз речь шла о происхождении слова «Сибирь» и о географическом положении нашей территории. Рубрика «Из первых рук. Как восстановить здоровье медицины?». В Белокурихе Алтайского края прошло заседание Координационного совета по здравоохранению Сибири Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Рассказы о живой истории Сибири. Беседа с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым. Сибиряки-прихожане в конце 19-го, начале 20-го веков. Из фондов «Радио Слово». Запись сделана Виктором Сайдаковым. И в завершении выпуска антология одного стихотворения Николая Рубцов. О нем рассказывает Виктор Сайдаков. Ну а сейчас новости. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе принял участие в заседании Организационного комитета по подготовке к празднованию 350-летия города Иркутска. В Москве полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский принял участие в заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 350-летия основания города Иркутска. Заседание Организационного комитета провел его председатель, руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Нарышкин. В составе Организационного комитета руководители Министерства правительства Российской Федерации, органов исполнительной и законодательной власти Иркутской области, органов местного самоуправления Иркутска, руководители крупных предприятий и некоммерческих организаций, заслуженные деятели науки, образования, культуры и искусства. Организационный комитет образован правительством Российской Федерации в исполнении указа президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года о праздновании 350-летия основания города Иркутска. Томская область. ЗАПСИБ НПЗ начнет строительство нефтеперерабатывающего завода в Томской области в октябре этого года. В июле планируется завершение разработки проектно-сметной документации. Окончание строительства первой очереди завода намечено на октябрь 2012 года. Весь комплекс в целом, который состоит из 4 очередей, планируется построить в сентябре 2015 года. В настоящее время общий объем освоенных средств на объекте составляет 2 миллиарда рублей. Они включают затраты на разработку проекта, создание дирекции, в которой работают порядка 60 сотрудников. Восточно-Сибирская железная дорога до 2012 года оборудует 200 единиц специального самоходного подвижного состава спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. Стоимость одного комплекта системы спутникового мониторинга от 100 до 150 тысяч рублей. Таким образом, Восточно-Сибирская железная дорога в текущем году направит на создание от 20 до 30 миллионов рублей. В настоящее время системой ГЛОНАСС полностью оборудованы 6 путеремонтных машин «Доуматик» и «Унимат», а также 5 единиц специального самоходного подвижного состава в Северобайкальском регионе Восточно-Сибирской железной дороги. Республика Алтай. В столице Республики Алтай, Горно-Алтайский, состоялось торжественное открытие бизнес-инкубатора на 42 рабочих места. Его деятельность направлена на создание благоприятных условий для развития и для выращивания новых малых предприятий через предоставление им поддержки на ранних этапах становления. В инкубаторе для малых предприятий будет оказываться ряд необходимых услуг – от бухгалтерских и юридических до получения кредита на развитие дела и выхода на местный рынок. Республика Бурятия. Объем финансирования инвестиционных проектов в производстве транспортных средств и оборудования в регионе за 2008-2010 годы составил 1 200 000 000 рублей. Это в 3,1 раза больше, чем было запланировано программой социально-экономического развития республики на 2008-2010 годы. В целом, в 2010 году объем отгруженных транспортных средств и оборудования составил 23 800 000 000 рублей, то есть в 2,4 раза выше уровня 2007 года. Республика Хакасия. Здесь зафиксировано значительное снижение потребления электроэнергии, главной причиной которого стало сокращение производства на Хакасском и Саяногорском алюминиевых заводах. За период с 6 мая по 6 июня потребление электрической энергии в регионе сократилось на 10 миллионов киловатт-час. Прогнозируется, что объемы потребления в республике в будущем году останутся на уровне 2011 года, то есть в пределах 17,8 миллиардов киловатт-час. Забайкальский край. В регионе размещен заказ на установку светодиодных дорожных индикаторов. Светопроизводящее устройство планируется разместить на особо опасных участках автодорог. Перед путепроводом около станции Мациевская и в районе поворота к поселку Осетровка на выезде из Читы. На автодороге М-55 Байкал, а также на нулевом километре трассы Амур. Установка светодиодных дорожных индикаторов обойдется федеральному бюджету в 500 тысяч рублей. Красноярский край. В регионе стартовала пассажирская навигация по маршруту Красноярск-Дудинка-Красноярск. Она продлится до 5 октября этого года. Всего за навигацию 2011 года по маршруту планируется перевести 13 тысяч пассажиров. Тарифы на перевозку пассажиров и багажа остаются в крае на уровне прошлого года. Иркутская область. Калужский турбинный завод спроектирует, изготовит и поставит две противодавленческие турбины для филиала группы «Илим» в городе Братске. Их мощность составит 27 и 32 мегаватта. Срок поставки первой турбины – июнь 2012 года, второй – июль 2012 года. Калужский турбинный завод ранее поставлял турбины для филиала группы в Братске, образованного на базе Братского лесопромышленного комплекса. Кемеровская область. Губернатор области поручил разработать в регионе долгосрочную целевую программу по улучшению условий охраны труда, профилактике профессиональной заболеваемости на 2012-2015 годы, которая будет разработана для защиты интересов работников вредных производств. Сообщается, что условия труда на многих предприятиях области фактически не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам. Новосибирская область. Аграрии региона завершили весенне-полевые работы, увеличив общую площадь посевов по сравнению с прошлым годом на 130 тысяч гектаров, до более 2 миллионов гектаров. В этом году на поддержку аграриев региона в целом будет направлено более 3 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов. Омская область. Регион в этом году получит из фонда жилищно-коммунального хозяйства 370 миллионов 600 тысяч рублей для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. К полученным средствам из бюджета области в порядках софинансирования будет выделено 166 миллионов 500 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на переселение 1200 человек из 153 аварийных домов. Томская область. Администрация области прогнозирует увеличение в этом году доли инновационной продукции в валовом региональном продукте до 18%. Темп роста ВРП по предварительному прогнозу не превысит 4,2%. В 2010 году данный показатель составил около 283 миллиардов рублей. Прирост к 2009 году в сопоставимых ценах 4,5%. И в завершение последняя новость. Алтайский край вошел в число лучших регионов России по количеству полученных отчетов сплошного наблюдения малого и среднего предпринимательства. Так, в крае на конец мая было заполнено более 86 тысяч отчетов, а первая партия анкет была отправлена в Росстат для автоматизированной обработки 22 апреля. Также в число лучших вошли Республика Хакасия, Липецкая и Брянская области. Продолжаем наш выпуск и рубрика «Знаете ли вы что?». Знаете ли вы что? Мы вновь говорим о Сибири. Напомню, что в предыдущей передаче мы говорили о том, какое происхождение было у слова «Сибирь». И, как вы слышали, прозвучало сразу несколько версий. Несколько слов сказали о географическом расположении нашего региона, которое мы знаем все очень хорошо. Но теперь давайте вспомним, наверное, наши крупнейшие реки. Их тоже достаточно много, и каждая из них по-своему интересна, и каждая из них по-своему уникальна. Итак, крупнейшие реки Сибири – Ангара, Енисей, Обь, Иртыш, Лена, Амур. Крупнейшие озера – Байкал, Таймыр и Упсунур. Крупнейшие города – Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, Барнаул, Новокузнецк, Улан-Удэ, Чита, Томск, Кемерово. Ну а высочайшая точка внутриконтинентальной Сибири, конечно, гора Белуха. Ее высота 4 километра 506 метров. Она расположена в Катунском хребте, горный Алтай. А включая Дальний Восток, это вулкан Ключевская сопка, 4 километра 750 метров. Расположен он на полуострове Камчатка, но это уже Дальний Восток. Если говорить о географических исследованиях, то первая карта Сибири была составлена в 1671 году. Достаточно много российских землепроходцев и мореплавателей исследовали Сибирь. И вот давайте вспомним некоторых из них. Это Витус Беринг, Семен Дежнев, Игнатий Милованов, Николай Спафари, Алексей Чириков и ряд других. Исследования сибирских регионов занимались также иностранные путешественники Иоганн Эбергард Фишер, Жан Шап де Атрош. Если говорить о населении, то по данным всероссийской переписи в 2002 году на территории трех восточных федеральных округов, это Уральского, Сибирского и Дальневосточного, в общей сложности проживает 39 миллионов 130 тысяч человек. Это 26,96% от общего населения Российской Федерации. Через некоторое время продолжим рассказывать о Сибири. Ну и прежде чем перейти к разговору на актуальную тему, к рубрике «Из первых рук», давайте немножко послушаем музыки. Сегодня всю передачу звучат песни Анны Герман.
Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней, ты будешь вечно неизменная в душе измученной. Ты будешь верить. лучей твоих неясной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори сияй.
Я напоминаю, что это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». В студии для вас работает Ольга Шадрина, за операторским пультом Андрей Боровиков. Рубрика «Из первых рук». Как восстановить здоровье медицины? В Белокурихе Алтайского края прошло заседание Координационного совета по здравоохранению Сибири Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Наверное, это уже становится традицией, но Координационный совет по здравоохранению тоже работал 2 дня. И в первый день, 9 июня, актив Координационного совета по здравоохранению встречался с полномочным представителем президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктором Толоконским. Повестка дня получилась очень насыщенной, прозвучали самые разные темы. Но в первую очередь я хотела бы сказать, что на этом совещании присутствовали руководители органов управления здравоохранения в регионах округа, ученые Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. И, конечно же, речь шла о ходе реализации программ модернизации здравоохранения субъектов Федерации Сибирского федерального округа. По мнению полномочного представителя президента, итогом реализации программ должна стать современная, доступная для каждого гражданина медицинская помощь. Виктор Толоконский сказал по этому поводу: «Мы должны добиться качественных изменений в здравоохранении, чтобы люди доверяли специалистам. Ни один человек не должен остаться без медицинского внимания». Это конец цитаты. По словам полпреда, необходимо сформировать новые организационные подходы в отрасли. Так, нужна унификация форм отчетности руководителя учреждений здравоохранения, разработка и внедрение в деятельность медицинских работников информационных технологий. Важной стороной реализации программ модернизации здравоохранения является участие субъектов федерации в обсуждении всех связанных с ними вопросов. Полпред также призвал регионы активнее вносить свои предложения. Полномочия и ответственность субъектов в реализации программ должны быть существенно выше. Именно регионы заинтересованы в получении максимального эффекта. Поэтому смелее вносите свои изменения в программу, чтобы факторы, тормозящие развитие отрасли, были преодолены, сказал Виктор Толоконский. Ну а на второй день прошло непосредственно заседание Координационного совета по здравоохранению Сибири. Говорили о задачах, опять же, органов государственной власти по реализации программы модернизации здравоохранения, о состоянии травматолого-ортопедической службы Сибири, о создании секции Координационного совета по курортологии и восстановительной медицине. Владимир Иванков, председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», который открыл это совещание и подвел его итог, вот что сказал о прошедшем совете.
Мы, по крайней мере, получаем возможность опереться на мнение широкого слоя специалистов, и это позволит нам, на мой взгляд, выработать оптимальные решения, решения задач снижения смертности и травматизма. Ну и, наконец, вопрос, который мы затвердили, это вопрос, связанный с развитием курортологии, поскольку в Сибири эта тема всегда была падчерицей. Все деньги уходили на Кавказ, в Крым, те обжитые места. Сегодня Кавказ сворачивает свою деятельность, мир не удается восстановить, вот идет стрельба повсеместно. А мы провели анализ своих источников грязи и так далее. оказалось, что народы здесь проживающие лечились на месте и не знали, что такое есть Кавказ. Потом это было забыто. Вот мы сейчас возвращаемся к этому, к истокам. И думаю, что такую тему разовьем, но ей надо заниматься упорно несколько лет. Для этого у нас есть желание, силы, и для этого есть политическая воля руководителей регионов.
Почему именно о травматологии и о травматологической службе речь шла на этот раз в Белокурихе? По словам специалистов, сейчас именно эта причина смертности выходит на первое место. Если в 1939 году смертность от травм находилась на пятом месте, то уже в 1959 году она стала занимать третье место, а с 1992 года второе место. И тем самым стала играть существенную роль в депопуляции населения России. Но сейчас она выходит уже на первое место. И если регистрировать смертность по годам недожитой жизни, то ежегодно в России умирают от травм в 2,7 раза больше, чем от болезней, кровообращения и онкологических заболеваний. Это тоже одни из главных причин вместе взятых. И, естественно, говорили и о ситуации на дорогах. За 2010 год на дорогах Российской Федерации погибло в 1,5 раза больше мирных жителей, чем в последние 25 лет в вооруженных конфликтах в Афганистане, Чечне и на Северном Кавказе. Именно поэтому специалисты говорили о необходимости не только модернизации, но и активного развития травматологической службы с тем, чтобы снизить число смертей именно по этой причине. Ну а кроме того, на совещании говорили о развитии курортов. Не случайно совет проходил именно в Белокурихе, в курортной зоне. На заседании совета была создана специальная секция, которая как раз и будет заниматься развитием курортов на территории Сибири. Ее возглавила главный врач объединения ЗАО «Курорт Белокуриха» Татьяна Коваленко. И я, разумеется, задала ей вопрос о планах, о том, каким образом она намерена действовать и что предпримет она в первую очередь. Вот что ответила мне Татьяна Сергеевна.
Основная задача, первоочередная, над которой нам придется работать, это координация действий всех санаторно-курортных учреждений сибирского региона. И, естественно, задача нашей секции – это разработка и внедрение рекомендаций по совершенствованию, по перспективному развитию санаторно-курортных учреждений, по их модернизации, по развитию новых и изысканию новых природно-климатических территорий. Наша сибирская территория очень богата природными лечебными ресурсами, и поэтому наша задача, я думаю, помогать муниципальным, региональным органам или субъектам разрабатывать вот эти территории, планировать развитие новых санаторно-курортных учреждений. Ну, вообще санаторно-курортная отрасль – это отрасль, которая может явиться донором для экономики любого региона, потому что мы на месте, как говорится, малыми силами, с минимальными затратами времени и средств можем очень эффективно повысить уровень здоровья населения нашего сибирского региона, потому что основная цель санаторно-курортного лечения – это профилактика первичная, то есть предупреждение развития заболевания, организация оздоровления здоровых. Конечно, вторая не менее важная задача – это уже вторичная профилактика, то есть лечение на санаторно-курортном этапе хронических заболеваний. Население наше, в общем-то, не очень здорово. Вот. И третья цель – это реабилитация, в том числе ранее лиц после серьезных операций, после серьезной какой-то патологии. То есть вот эти все три задачи призвана решать наша отрасль. И я думаю, что если мы координируем все силы, значительно повысим уровень здоровья населения нашего региона.
И хотела бы напомнить, что на территории Сибири функционируют многочисленные санаторно-курортные, лечебные, оздоровительные, туристические учреждения самых разных форм собственности. Особый интерес для развития курортно-рекреационной отрасли представляет Алтайо-Саянская горная страна, занимающая обширные пространства юга Сибири и представляющая собой систему горных хребтов с абсолютными отметками до 4000 метров и более над уровнем моря. Между ними располагаются межгорные впадины и котловины Кузнецкая, Тувинская, Минусинская, Уймонская, Нижнекатунская и ряд других. В пределах Алтайо-Саянской горно-складчатой области сосредоточены значительные ресурсы минеральных вод разнообразного химического состава и свойств – углекислые, радоновые, кремнистые, термальные и другие. И они широко используются в лечебной практике известных курортов Сибири – Белокуриха, Ужбилдир, Аршан и ряде других. вот эти вот природные ресурсы, которые имеются из Сибири, и намерены развивать в рамках секции, которая создана на заседании Координационного совета по здравоохранению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». И вновь знаете ли вы что? Мы продолжаем разговор о Сибири. Коренные народы Сибири. Сибирь является малонаселенной территорией, но при этом здесь проживает или проживали множество мало похожих друг на друга коренных народов, таких как алтайцы, буряты, долганы, ненцы, кеты, коми, манси, селькупы, сибирские татары, ханты, чукчи, венки, эвены, юкагиры, юги, якуты, шорцы, хакасы и ряд других народностей. Что касается флоры и фауны, то Сибирь располагает огромным разнообразием зональных и интерзональных ландшафтов, что не могло отразиться на численности и видовом разнообразии животного мира этих мест. Каждый из ландшафтов Сибири имеет свой, в той или иной степени, особый мир животных и растений. Каждый уголок Сибири по-своему прекрасен. По Сибири можно путешествовать и смотреть ее бесконечно. Что касается истории освоения Сибири, то при распаде Золотой Орды около 1495 года образуется Сибирское ханство, в котором идет постоянная борьба за власть между тайбугинами и шайбадинами. В 1555 году Сибирское ханство входит в состав российского государства. Правители Тайбугина, рода хан Едигер и его брат Бекбулат, обратились к Ивану Грозному с просьбой о подданстве, на что получили согласие и стали выплачивать дань пушниной. Помимо сбора дани, официальные власти до некоторого времени на территории Сибирского ханства вообще себя не проявляли. В 1563 году сын узбекского правителя Шейбадин Кучум совершил государственный переворот и захватил власть. Сначала он поддерживал вассальные отношения с российским государством, но в 1572 году, после похода войск правителя Крымского ханства на Москву, он разорвал эти отношения и начал военные действия против российского государства. В 1581 году начался поход отряда казаков численностью около 800 человек под предводительством Ермака. Он захватил столицу Сибирского ханства Искер. В 1583 к отряду присоединились воеводы князь Балаховский и Глухов. У них было около 400 ратников. В 1585 году Ермак погиб, утонув в реке во время нападения местных жителей на лагерь казаков, и туда были посланы воеводы Василий Сукин и Василий Мясной с небольшим войском. Они, достигнув Чингитуры, основали в 1586 году город Тюмень. В следующих выпусках мы продолжим рассказывать о Сибири. И вновь в нашем эфире звучит Анна Герман.
Прятала своих счастливых глаз. от радости за нас. Один раз в год сады цветут весной любви, один раз ждут. Сегодня лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один когда цвели сады. Ну что же тут поделаешь, другую встретил ты. Красивая и смелая дорогу перешла, черешней скороспелою любовь ей.
Рассказ о живой истории Сибири. Беседа с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым. Сибиряки-прихожане. В конце 19-го, начале 20 веков. Из фондов «Радио Слово». Запись сделана Виктором Сайдаковым.
Какой была эта приходская жизнь? И как она, наверное, отличается сейчас уже от современной? А может быть, тогда основы были крепче, что ли, ее?
Ну, вообще, канонические правила приходской жизни, они установлены много веков назад. Во всяком случае, уже в IX веке нашей эры в Византии был создан канонический свод правил бытового, в частности, брачного поведения и поведения общественного православных людей, так называемый номоканон, который остается вообще догматическим правилом до сегодняшнего дня. Ну, конечно, любое сообщество национальное, религиозное, оно эти канонические правила привносит много своих собственных особенностей. Вот русские сибиряки православные, конечно, жили православными общинами. Центр такой общины лежал в храме. Главой общины считался священнослужитель, наставник этого храма. Кроме того, составляли эту общину клир, другие священнослужители и помощники в этом храме, но кроме того, приходской староста, человек, которого миряне верующие выбирали своим духовным руководителем. И все прихожане этого храма считались членами этого прихода. Приходская жизнь заключалась в регулярных молитвах коллективных, в том, что встречали в селах, в деревнях, которые лежали в стороне от храма, священника и причетников, которые туда регулярно приезжали для каких-то магических религиозных действий, обрядов. Ну, в частности, довольно часто крестные ходы организовывали, либо в случае каких-то выдающихся государственных событий, либо при стихийных бедствиях. Ну, обычные крестные ходы на Пасху, на Богоявление, на храмовые праздники осуществлялись. И вот это как бы такие обычные, регулярные формы приходской жизни. Но в конце XIX века при многих храмах в рамках церковных приходов возникли так называемые церковные братства. Они обычно носили имена святых, в том числе вот и сибирских святых, Иннокентия Иркутского, Василия Мангазейского. Эти братства занимались распространением религиозно-просветительной литературы, занимались благотворительностью. С участием учителей, деревенских активистов, религиозных, священники устраивали вечерние воскресные народные чтения, создавали общество трезвости. В тех селах, где было какое-то влияние старообрядцев, церковные братства вместе со священниками занимались миссионерской деятельностью, то есть вели дискуссии со старообрядческими наставниками и уставщиками, то есть с руководителями приходских старообрядческих общин, дискуссиями по тем или другим вопросам богослужения и вероучения, стремясь обратить старообрядцев в лоно официальной православной церкви.
Вот, Владимир Александрович, затронули мы довольно-таки острый вопрос того времени. Дело в том, что Сибирь – это как раз то место, куда, так скажем, ушли старообрядцы в свое время. Думаю, что об этом нужно поговорить чуть-чуть еще поподробнее. Вот, во-первых, что осталось от них сейчас. И, во-вторых, все-таки, каким образом они жили, где они жили. Дело в том, что сохранились ведь до сих пор старообрядческие села, и никакими их посулами, так скажешь, никакими нововведениями в православной церкви их не соблазнишь.
На самом деле, в XVIII-XIX веках в Сибирь ушло множество старообрядцев из европейской России. Большинство добровольно, просто стремясь укрыться от религиозных преследований, во-первых, а во-вторых, на свободных землях свободным образом организовать свою и хозяйственную, и религиозную жизнь. Особенно облюбовали они горные долины на Алтае, в Восточной Сибири. Вот Алтай вообще стал землей обетованной для старообрядцев русских. Здесь чаще всего искали Беловодье, такую легендарную страну, в которой нет религиозных и социальных притеснений, в которых, в общем, Царство Божие на земле фактически существует. Не находя здесь Беловодье, и дальше на восток шли, в Восточную Сибирь или даже за границу, в Монголию, в Китай. Через Китай доходили до Тихого океана, переплывали потом в Японию, на Филиппины, в Америку. Вот многие старообрядцы уже в первой половине XX века ушли в Америку, и там до сих пор и в Северной Америке, и в Канаде, и в Соединенных Штатах живут поселениями своими. А вот недавно прошла серия репортажей о русских старообрядческих поселениях в Южной Америке, в Боливии, в Эквадоре. Вот такие экзотические видеосъемки. Интересно смотреть, когда среди пальм под звуки щебечущих попугаев на полянке играют настоящие типичные русские крестьянские дети в сарафанах, чуть ли не в лаптях, да, и говорят на русском языке, таком старинном русском языке 17-18 века, вперемешку с испанскими или с португальскими словами.
Владимир Александрович, мы знаем, что в начале, когда возникло вообще это вот раскольничество, к ним, к раскольникам относились очень жестко, жестко относилось государство. А вот как было в конце XIX века? Дело в том, что по художественной литературе, да, по беллетристике, поэтому и по художественным фильмам, мы знаем, что государство буквально было нетерпимо к ним. И мы знаем жесткие проявления, когда старообрядцы, опять же, по художественной литературе буквально сжигали себя целыми селами, там, поселениями своими. А что об этом свидетельствуют исторические документы?
Ну, во-первых, вот слово «раскольник», действительно применявшееся по отношению к старообрядцам, оно уже само по себе свидетельствует о негативном отношении большинства общества, и особенно властей, конечно, к старообрядцам. Вот сами-то старообрядцы раскольниками именуют никониан, то есть тех, кто исконно, традиционное русское православие видоизменили, испортили, как они считают, и тем самым привели к расколу. Так что вот ученые, я в том числе, мы стараемся не употреблять слово «раскольник», а если уж где-то упомянем, то только в кавычках, как слово того времени, да. Лучше говорить о старообрядцах, о староверах, то есть о людях, которые сохранили такое исконное православие, православие в тех формах, которое существовало к концу XVII века. Отношение к ним было, как к религиозной конфессии, очень нетерпимым. Действительно, во всяком случае, в XVII-XVIII веках, в XIX веке формы религиозного угнетения не столь уродливыми стали, и, конечно, уже о самосожжениях речи не шло. Самосожжение – это вот событие XVII-XVIII веков в основном. В начале XVIII века была знаменитая в Сибири, была знаменитая Тарская гарь, и на Алтае были случаи самосожжения старообрядцев. А вот в конце XIX века притеснялись они главным образом тем, что не давали им возможности строить свои церкви, регистрировать свои религиозные общины, не давали им возможность таким образом официально регистрировать брак по своим правилам, не давали возможности вести религиозное просвещение по-своему, ну и в частности те же церковно-приходские школы старообрядцы не признавали, потому что обоснованно считали, что они распространяют вот официальное никонианское православие и всячески стремились организовать просвещение, воспитание детей по-своему. И вот только в начале XX века, в 1907 году, надо сказать, в обществе, в российском обществе, в результате принятия нескольких законов, укрепились начала веротерпимости. Был издан специальный указ, его так в просторечии называют указ о веротерпимости. Это один из серии указов, которые прошли в результате революции 1905-1907 годов. Вот все-таки у этой революции были и позитивные последствия. Мы сейчас и справедливо революции ругаем за те жертвы, которыми они сопровождаются, за те разрушения, которые они за собой несут. Но вот революция 5-7 годов, она в России, например, привела к знаменитому царскому манифесту 17 октября, который положил начало легальной деятельности политических партий, внедрению основ конституционного строя. И вот в религиозной жизни появились новшества. Указ о веротерпимости, он дал возможность старообрядцам и представителям других неправославных конфессий в России свободно вести свою деятельность, в том числе и свободно создавать храмы, создавать свои школы. В Сибири, надо сказать, этот указ имел еще и то значение, что легализована была религиозная деятельность тех конфессий, тех религиозных обществ, которые возникли у переселенцев немцев, у переселенцев латышей, литовцев, поляков. Я веду речь о деятельности протестантских, то есть лютеранской и кальвинистской церкви, о деятельности католической церкви в Сибири. Все-таки не только аборигены жили в Сибири, не только пришлое русское население, но из Европейской России в Сибирь переселялись и представители многих народов, которые были неправославными, католическими, протестантскими в том числе.
Я напомню, что это была беседа с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым. Антология одного стихотворения. Николай Рубцов. О нем рассказывает Виктор Сайдаков.
Николай Рубцов. Поэт, замечательный, трагический человек, который вырос на самом севере нашей России, русском севере. Человек, который написал стихи, которые не просто не забываются, которые передаются теперь как говорится, из уст в уста, стихи, которые восславляют нашу Родину. Одно из таких стихотворений, конечно, о лете, называется «Во время грозы». Внезапно небо прорвалось с холодным пламенем и громом, и ветер начал вкрив и вкось качать сады за нашим домом. Завеса мутная дождя заволокла лесные дали, кромсая мрак и бороздя, на землю молнии слетали, и туча шла. Гора горой, кричал пастух, металось стадо, и только церковь под грозой молчала набожно и свято. Молчал, задумавшись, и я, привычным взглядом созерцая зловещий праздник бытия, смятенный вид родного края. И все раскалывалось ввысь, плач раздавался колыбельный, и стрелы молний все неслись в простор тревожный, беспредельный.
На этом наш выпуск подошел к концу. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам доброго и хорошего вам настроения. А в завершении выпуска еще одна песня в исполнении Анны Герман. «Надежда».
Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела. Здесь издалека многое теряется из виду, тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела. Когда-то не допели милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда.